фарисеи, они не только вот были у евреев, их полно и сейчас, псевдоправедных людей. Повторяю, все даже люди, которые думают о себе, что они праведны, они все псевдоправедные. Потому что Слово Божие, как вы знаете, говорит, что нет праведного, нет ни одного. Это очень важное замечание из Священных Писаний. А в отношении именно разных грешников, вот одни там наркоманы, другие наркоманы, конечно, Иисус ел и пил с блудницами, но мы знаем, что и фарисеи приходили, и, то есть он общался со всеми, он не выделял никого. Вот это самое главное свойство святого Бога и святого человека Иисуса в том, что он никак не выделял людей. Почему мы не праведники? Все абсолютно, потому что мы выделяем. Вот одного мы погладим, а другого по шее, ну в голове хотя бы, если уж не можем руками. Поэтому наши братья во Христе, если взять всю церковь, да даже вот нашу небольшую, они работают и с теми, и с другими. Но просто кто работает? Выходцы из наркоманов работают с наркоманами. У нас же был реп-центр, адап-центр. Там ни одного не было, но были попытки, но бесполезно. Не поймешь ты душу человека, если ты не прошел этот путь. Это вот профессора посади самого богословия, самого лучшего Осипова в реп-центр, у него там все разопьются, разбегутся. Он ничего не сможет с ними сделать. А посади бывшего наркомана, без всякого образования, все нормально будет. Потому что он знает все их, так сказать, повадки, он их щелкает как на зубок, понимаете, да? Но я знаю, что есть, например, в Томске, да я знаю, в Кемерово есть такие церкви и студентов. Там нет наркоманов, вообще нету. И прекрасно так же веруют. Но с ними работают то, студенты. Есть церкви даже с очень высокообразованной, например, церковь Христа. Там все практически говорят на английском. Все до одного практически. Потому что организовали церковь бывшие профессоры, доценты. Там 300 человек и все из высшей среды. Там почти нет наркоманов. И нет реп-центров, никогда не было. Шульга у нас работает с кем? С детьми. У него в этом есть успех. То есть не надо выделять. Другое дело, что по сравнению с людьми более-менее такими прилизанными, причесанными цивилизации, конечно, наркоманы и особенно пьяницы, они как бы, ну, и Христос говорил, да, они ближе как бы, потому что они уже на краю. Их уже буквально надо спасать, то там уже вопрос жизни и смерти стоит, что они вот-вот загнутся. А другие тоже такие же абсолютно, но у них прическа хорошая, улыбочка хорошая, но пакостники, но, так сказать, мерзавцы такие же абсолютно, еще хуже гораздо. А еще коммерсант там вообще пробу ставить некуда. То есть все, что говорит Библия? Что? Никто нет праведного. И те фарисеи псевдоправедные, лукавые люди. Мы видим, они Иисуса убили. Они вроде хорошие, а Иисуса убили. Поэтому я еще раз говорю, что вот это умение, это только от Бога зависит. Если у человека есть умение от благого Бога, то это ему сильно повезло. Он никого не выделяет. Что говорили про Иисуса старые пророки? Не было лести в устах его. Он общался, да, с блудницами, да. Но он и не льстил, не заискивал перед ними. Он говорил, да, что надо делать, серьезно, каяться и прочее. Он говорил, с великими царями бывало. Ну и перед даже Пилатом он не заискивал. Не было лести. Он ко всем относился одинаково. Его любовь была серьезная, а не заискивающая. Это большая разница. И вот именно заискивание или преувеличение своей значимости, это и есть фарисейство. Вот об этом я сегодня хотел поговорить. Так что все грешники, одни причесаны, другие лохматые. Ну, церковь обычно для причесанных, да, конечно, нам неохота, чтобы рядом с этим человек не увонял, извините, так, что потом рвать хотелось. Понятно, что это. Поэтому есть реп-центр. Это переходное звено всего лишь, где маленько отмочь, так сказать, приучить каким-то вещам простым, вернуть, так сказать, облик. Вот. Но церковь также им нужна одинаковая. Сегодня мы рассматриваем с вами очень интересное место у пророка, вернее, у апостола Павла, Римлянам 3, 10 и 12. Ну, первое, как написано, нет праведного, нет ни одного. 11 стих, если можно. Нет разумеющего. Ну, ладно, нет праведного. Тут можно согласиться, да? Там причесанный, не причесанный, как говорится, где-нибудь да сложет, да? Где-нибудь да осудит. Где-нибудь да схитрит, где-нибудь будет ненавидеть, это понятно. Но здесь сказано еще интереснее. Нет разумеющего, нету. У нас и такое, значит, вот этот искал Бога, Да Бог его искал, и Бог его нашел, а не он его нашел. Это лукавство. Я всю жизнь Бога искал. Знаете, такие есть псевдо, так сказать, ну, как же, себявозвышающие такие. Это и есть фарисейство. Ничего ты не искал. Ты шел по пути греха. Ну, ты, может, был причесанный, в красивой одежде, там, или что-то у тебя образование было. Но ты такой же грешник одинаковый. Ничего ты не искал. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Это Слово Божие. Следующий стих. Все совратились с пути. Некоторые считают, вот я иду, да, я слабый христианин, но я иду по пути исправления. Что-то долго идешь, лет 40 бывает, а толку ноль. А Библия не так говорит о человеке. Библия знает человека, как оно есть. Все совратились с пути до одного. Видите, как Господь говорит? Нет делающего добро, нет ни одного. Ну как нет делающего добра? У нас есть адапт-центры, реп-центры. У нас есть, допустим, у неверующих людей благотворительные фонды. Ну как нет? У нас государство занимается, и правда много денег дает, бывает. Что же говорить? Правда же? Правда инвалидам? Правда. Сиротам дает? Дает. У меня вот это, внучка сирота, она получает пенсию за умершего папу 14 тысяч. Это большие по нашим временам деньги. Но Господь говорит, что это все не то. Абсолютно не то. Иеремия 17:9. Лукаво, мы говорили об этом 1000 раз. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Может, у него настройка еще более-менее повернута в сторону добра. Ну как, в школе он учился про Моресьева, да? Он сейчас уже Библию, мы знаем, что в классе изучают. Он где-то маленько где-то слышал. Ну как бы у него настройка, вот головная, так сказать, верхнее приложение. Иеремия 17:9. Оно как бы настроено более-менее. Но давайте так вот возьмем, допустим, корень самой программы. Вот у Windows есть корень, кто знает, может быть. Вот, а есть настройка приложения, так называются они все остальные. А если корень испорченный, долго ты будешь, так сказать, ну, чудить в лучшую сторону? 3 минуты. У тебя настроение изменится, и все. И от твоей доброты останется гордыня. Нет? Нет разве? Не чувствую ни разу. Сделать доброе дело, а потом 2 недели от спеси исходит. Не бывает никогда? Ну, значит, мало делал доброе дело, наверное. Бывает, бывает. Ты стоило тебе сделать доброе дело, правильный поступок, не дай Бог что-нибудь еще. Ой-ой-ой-ой-ой, какие нападки, какие соблазные. Почему? Потому что само сердце испорчено. Крайне. И что сделать над этим сердцем? В Библии есть пример, на Голгофу его. Его не переделаешь. Все эти попытки мужей исправить жен исправить мужей, церковь исправить грешников, самого себя, не буду пить, не буду пить, не буду пить. Бесполезно. Ну бесполезно, правда. Грешника надо убить. В чем смысл Голгофы? Римлянам, 6 глава, это же Римлянам послание. Нужно зайти на крест и убить грешника, его не исправить. Это бесполезно. Мертвому припарки не помогут. В чем смысл покаяния, рождения свыше? Если ты, извините, не умер, что рождаться свыше-то, ты же не умер. Сначала надо умереть. Вот в этом замысел Божий, чтобы с этим плохим сердцем покончить окончательно. Поздно боржоми пить, когда почки отваливаются. Надо убить грешника. Голгофа – это не смерть только Христа. Нет, это смерть грешника любого, кто поверил по-настоящему. Кто не согласен, чуть-чуть причесаться. Немножко набраться молитвенных слов. Немножко где-то, так сказать, походить на собрание. Чуть-чуть немножко делать иногда, когда мысля придет, доброе дело. Все иногда, все чуть-чуть. Все это, знаете, по верхам гонять. Это бесполезно. Мы уже говорили, от того, что ты ходишь в гараж, ты не становишься машиной. От того, что ты ходишь в церковь, ты не становишься верующим. Я имею в виду по замыслу Божию, конечно. Формально, да, фарисеям запросто. Фарисеев в церкви полно. Иова 14:4. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. 1 Иоанна 8:10. Все мы много согрешаем. Иоанн кому пишет? Да верующим. Да верующим он пишет. И Тимофея, помните, написано там о Тимофее, второе знаменитое. В последнее время все будут такие. И там маленькое для верующих якобы. Имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Да о каком там говорит 2 Тимофея, это знаменитое, про лукавых? Да про людей, про нас, про верующих. Все послания, все говорится только о верующих. Что там говорить о неверующих? Они в своем, так сказать, цинизме бывает даже что-то справедливее. Не лучше, нет, тоже такие же грешники. Но справедливее, потому что они все это не принимают, иллюзии. Они видят, как есть, у них нет розовых очков. Очень огромное количество верующих нацепило себе розовые очки и ходит, и видит все в неправильном свете. Псевдосвете. И вот это и есть фарисейство. Но не специально бывает. То есть фарисеи, может быть, они некоторые специально делали, но мы видим, что там был же фарисей, который пришел ночью к Иисусу, что-то выяснил, да, потом хранил его даже. То есть были, извините, нормальные люди, которые нечаянно попали в это лицемерие. Лицемерие – это страшная вещь. Итак, давайте вот из всех этих стихов Библии пяти выведем простую вещь. Пророки и апостол Павел и Иисус в многих местах, они утверждают от имени Всевышнего Бога. Нет праведного, нет ни одного. Римлянам 3:23. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Не только фарисеи, но и не фарисеи. Вот этим простым утверждением Библии, которых тысячи, я просто взял самые яркие, которые все знают, многие просто не верят. Ну, это, наверное, преувеличение. Ну, наверное, апостол Павел видел очень плохих христиан в Коринфе, там они чудили, там спали с тещами. А есть же нормальные верующие. Нет. Нет. Все одинаковы. Вот это очень важная вещь. Конечно, были и наверняка же есть святые. Святой переводится отделенные. Это неправедность. Святой, то есть оторвавшиеся от этого мира и приблизившиеся своей верою к невидимому Богу. А вот праведных, ну, нету. Ни одного. Так говорит Библия. Что такое праведность и святость? Чем они отличаются? Вот спроси сейчас верующего, многие не знают. Повторяю еще раз. Святость, но она на самом деле тоже зависит от Бога, подаренная. Это то, что мы отошли от этого мира, ну, там на пару миллиметров некоторые, не больше. И приблизились к Богу на эти самые пару миллиметров. Вот это святость. Отделение. То есть вот этот мир... А вот стена. И это святое место. Оно отделено для чего? Для Бога. Тут нет командиров, только Бог. Только Бог командир. Вот это место для Бога. Престол Божий. Оно находится в церкви. И в нашей голове такое может быть. И даже в сердце лукавом может такое быть. Мы провозглашаем свои веры. Господи, мы отделились. Мы не любим этот мир. Написано, кто любит этот мир, кто? Прелюбодей. Пред Богом он прелюбодей. Мы любим только тебя. Вот это святость. Или попытка. Но на самом деле есть святость, но она заимствована от Бога. Духом Святым. Что такое праведность? Очень просто. Нужно быть порядочным. В самых даже малых, например, налоговых делах. В самых незаметных для других делах. Вот те дела, помните, да? Я, говорит, видел тебя под... Чем там она никогда этого видел? Под смоковницей. Никто не видел. Только Иисус. И нас тоже по смоковнице все время Иисус видит. Понимаете, да? Так вот, праведность, если бы она была, это и по смоковнице, и в Олькове, и в налогах, в отчетах. Нулевки всякие пишем. Вот делать правду, а не лгать постоянно. А мы лжем, и церковь лжет, я вас уверяю. Нулевки показывают налоговую. Понимаете, да? То есть, почему нет ни одного праведного? Потому что мы все время в соблазнах, и все время под ними падаем. Из-за денег, из-за славы, из-за популярности, из-за глупости чаще всего, конечно, из-за незнания. То есть нужно быть порядочным в самых даже малых, самых незаметных для других делах. Вот только это и есть праведность, больше ничего. То есть правда, ну проще, правда. Как оно есть, так и есть, не лгать. Это и есть праведность. Так вот почему не только пророки, но их, ладно, их Бог вел. Но почему даже всякие гуманисты знаменитые, Дидро и прочие, которые мечтали, как Ленин, о переустройстве мира, почему они все проиграли, никто из них не выиграл? Либо казнили, как верующих, либо казнили, как, значит, революционеров, неважно. Никто, ничего не получилось, ничего. Ни коммунизма нет, мы видим. Вообще, как было, так и осталось. Жестокость и право сильного, и ложь. Почему так случилось? Почему все они ошибались? Но нет уже на земле вот такого Царствия Божия, неважно, религиозного, нерелигиозного. Да потому что Они не учли, они все ошибаются, все и многие верующие ошибаются в очень малом, в свойстве сердца человеческого. Они думали как? Если читать лекции или проповеди, если верующие, то люди будут меняться. Настройка – да. Головная настройка, правильные песенки, правильные молитвы – да. Сердце, как был лукавым, так и останется. Потому что оно не убито, оно не уничтожено. Оно осталось старым. Вот эта проблема в человеке. Как не меняя условия жизни, как его не переубеждая. Помните, есть такое «Мертвые души», и там к этому к Плюшкину негодяя, который морил голодом своих крестьян, пришел этот мошенник Чичиков и говорит, ну там, куплю у тебя мертвые души. А тот там, вот, они такие все плохие, надо их словом Божьим учить, они не могут справиться. А Чичиков так подумал, ну цинично, но правдиво, ты под ней не справишься. Ну, он сам большой был мерзавец, он сам большой был вор в этой системе. Ты-то не справишься. Так вот, они говорят, что если человека можно переубедить, то человек вдруг станет лучшим. Но мы все видим, те, кто давно уже верующие, мы видим, что он такой же старый и негодный. Из него внезапно пружина выскакивает из пут воспитания, цивилизации, религии, веры. Выскакивает прежний, ну, пускай в мелком, неправедный человек, который постоянно лжет. Постоянно, день и ночь, сначала себе любимому, потом властям, потом в суде, потом детям, потом внукам, постоянно во лжи, понимаете? Вот это суть, о чем говорит Господь сейчас в этих стихах. Постоянно лжет. И он не может не лгать. Если он узнает правду о себе, помните такое место, если человек увидит Бога, что с ним будет? Он умрет. А если грешник узнает все правду, что он будет? Он умрет. Он умрет. И вот этого хочет Бог. Бог хочет смерти грешника на кресте. Мы, говорится, распялись к Христу, да? Это не слова. Это в самом деле человек настолько понял, кто он такой, какой он мерзавец конченый. Не эти, которые пьяные валяются, а он, конкретный человек, о себе. Он говорит, Господи, я пропал. Помните, да, там много мест покаяния. Я убит, я уничтожен. И потом Господь берет такого человека, возносит на Голгофу, там, да, убивает для себя. Эгоист умирает. Вот это чудо, которое делает Бог. Больше того скажу, ошибались не только мыслители там Дидро, Ленин и прочие там Марксы. Каждый человек, ну, годам 65 точно, рано или поздно он видит несоответствие реальных фактов своей личной жизни, даже верующего человека, и представление о себе. Вот этот разрыв. Я о себе думаю так, ну, как говорится, пока вот меня там по голове чешут. А только чуть-чуть обратно, и уже видишь, что ты на самом деле, какой-то человек на самом деле. Вы знаете, впервые, я об этом сказал недавно, лет пару назад, даже меньше, мой соведущий по эфиру, прекрасный проповедник питерский, Михаил Неволин, ученый, кстати, доцент университета. Ну, правда, он указал на статистику, мол, все так называемые рожденные свыше ни на грамм не лучше невоцерковленных людей. Про развод там неважно. Я немножко не принял это, но тем не менее, что бы там о себе не мечтали люди, какие бы сладкие льстивые речи не пели им проповедники, все-таки, видимо, есть какая-то пропасть между придуманной, так сказать, нашей цивилизацией такой постсоветской и истинной природой человека, о чем говорит Бог. Вы знаете, это проскакивает даже в Откровении, последняя книга в Библии. Что там говорят святые? Там не праведники, а святые, так написано. Чего они говорят, когда лежат под жертвенником? Они уже в раю. И о чем они думают? Мы проповедуем каждый день. Не мстите себя, возлюбленные, да? Дайте место гневу Божью. Мы этому учим? Учим, аллилуйя. Но эти люди, которых, извините, им голову отрубили Слово Божье, они там только об этом мечтают, чтобы наконец-то убили этого Нерона и прочие товарищи, кто их убил. Вы понимаете, да? То есть природа человеческая, такая неистребимая, наша псевдосправедливость, псевдолюбовь, там вообще великая мясорубка дальше идет. Злорадство, а не всепрощение, пессимизм, а не оптимизм, гнев, а не благожелательность. Поэтому у нас сейчас в России то же самое. В ветрианские времена 30 лет были. Да ну что 30 лет? 75 после Второй мировой мясорубки. Вот, пожалуйста, снова мясорубка пошла. 100 тысяч трупов. Тем же самым, что и у Гитлера реваншистские основания. То есть количество убийств, увиденных до 18 лет ребенком, вы знаете, сколько до 18 лет ребенок видит на экране телевизора, планшета убийств? Посчитали в среднем 18 тысяч. Но если он с рождения и до 18 лет, пока не получил, так сказать, право стрелять, он видит 18 тысяч убийств. Причем красивых, роскошных, никто не страдает при этом обычно же, кино же. Не показывает правду, показывает ложь. Ха, убит, как хорошо. Все ха-ха-ха похлопали. Но потом он берет Колумбайна, устраивает, убивает своих сверстников, или потом на войну еще куда-то идет. А что ему не убивать-то? Его 18 лет в армию возьмут для этого. Потому что он уже готов. Он видел 18 тысяч убийств, за которых обычно ничего не бывает. Никто не страдает. Просто вот там справедливость навели. Есть такое «Чайка» у Чехова, спектакль знаменитый. Все это приходит в реал. Там в первом акте ружье висит, а в последнем стреляет. Так и в жизни. И, в общем, люди очень сильно ошибаются по отношению друг к другу. И самое главное – себя. Они принимают слабость за доброту, наглость за смелость, бесцеремонность за искренность, хамство за прямоту, месть за восстановление справедливости. До того запутались, что доброту принимают просто за глупость. Правильно, я много раз замечал. У меня риэлтор недавно так подумала. Возникает тоже соблазн кинуть такого глупого человека, а потом они удивляются, что оказывается добрый человек, он не может принять обман за необман. Есть же правда. Повторяю еще раз. Нужно все-таки, если хотеть быть порядочным, даже в самых малых, самых незаметных для других делах говорить и действовать справедливо, говорить правду. Вот только это и есть праведность. Больше ничего. Есть такая шутка, но она отчасти к пожилым людям относится хорошо. Как, говоришь, живешь? Живу, как на корабле. Горизонты широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, но плывешь. Вот так живут люди к старости. То есть человек, увы, неволен в том, что он ощущает. Он очень хочет кого-то простить. Очень. А он не может. Его сердце – месть. Он не может простить. Даже если там другой человек принимает это дело, так сказать, пытается в прощенном сердце сказать, ну давай уж, ладно, давай, забудем все это дело. Вот неволен. Он ощущает в себе гнев. Он не просто попадает на соблазн, это ладно, это не грех еще, а он внутренне к этому соблазну тянется. Вот это и есть неправедность. Древние святые называли это удобо преклонение к греху. То есть, если вот ему поднять рубль и подать нищему неудобно, но наклониться за рублем, и чужим причем, и положить свой карман, ему очень удобно. Вот это называется удобо преклонение к греху. То есть люди, вот это есть неправедность, внутренняя неправедность у всех абсолютно людей. Я так скажу вот про передачи. Я веду 23 года уже их на радио. Часто верующие по неволе, не специально, я не меняю никого, они хвастаются. Потом узнаешь, он бросил репцентр, украл там все деньги, понимаете, да? Ну там он разливался в эфире. Ну, прямо, хоть его сейчас это вместо Господа нашего принимай. Такой уж он святой, такой уж он праведный, точнее. Вы понимаете, да? И кроме хвастовства, когда говорится о чем серьезном, это удивительная скука. Но тут же приходит какой-нибудь удачливый коммерсант неверующий. Такое внимание ко всему этому. Это есть удобо преклонение к греху. И за эти 23 года на радио скажу, что больше хвастунов, чем верующих, поискать надо. Они сделают на рубль, но треску на миллион. И все разумеет слава Божия. Вот только один вопрос. Принимает ли такую славу Всевышний? Какой же теперь выход? Мы сейчас говорили о плохом. Ну и в конце проповеди как бы надо сказать, ну нет, наверное, все-таки не все так плохо. Что-то же есть хорошее. Есть. И в Томске, и в Кемерово, и в Питере, где я с кем общаюсь, в Москве. Есть так называемые молчуны, молчаливые верующие, никому не рассказывающие ничего, но они много реально делают. Реально много делают добра всякого. Я не случайно, конечно, узнал, их не затащишь в эфир. Но при этом, когда они много делают, они очень много молчат. Настоящая праведность, ну святость, да, неправедность, святость. Когда человек сделал, а правая рука... не знает, что сделала левая. Так Иисус учил. Они что-то все молчат, никому не говорят. Потому что они гордые, им не надо, чтобы кто-то их хвалил. Даже более скажу, Павел писал, Коринфянам, кажется, не помню, нечем вам хвалиться. Он исчезал, святые, а в какой-то главе 7, кажется, а нечем вам хвалиться, говорит. И Колоссян так писал, нечем. А раз нечем, то и не надо хвалиться, быть фарисеем. Молчание – это лучшее смирение. Ну и ругать себя тоже не надо, потому что когда человек начинает себя ругать на показ, это соблазн показного смирения, показного пустого покаяния, раз в месяц там перед преломлением. Это та же самая гордыня, но в другом изводе, псевдохристианском. Конечно, я скажу так, и верующий, и неверующий, может быть, либо воодушевлен, если неверующий, а если верующий, одухотворен великой идеей или даже Духом Божьим, и иногда он может поступать героически и жертвенно. Но любому из этих людей недоступна благость Божья, благ только Бог, так учил Иисус, да? И праведность Божия. Нет, праведного нет ни одного. Да, есть святость. Вот святость есть у людей, но она подарена Иисусом просто. Это подарок Бога, это залог Духа Святого. Вдруг этот человек не оскотинится и не возгордится? Я, конечно, не знаю, сколько процентов освящается, сколько плывут, как было описано, помните, да? Жизнь как на корабле. Горизонты широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, но плывешь, ты на корабле, куда деваться? А сколько возвращается в свою блевотину? Петр об этом тоже писал много. Ну, кто пил, тот пьет, кто воровал, тот ворует, всю, что обманывал, всю жизнь обманывал. Так же в обманщике, что он записывает, только религиозное. Как Господь к этому относится? К молчунам или не к молчунам? Он говорит так, святой, неправедный, повторяю, а святой, да освящается еще, то есть еще дальше от мира, сколько может, и еще ближе к Богу. Вот святость ничего другого не означает. Я еще дальше от мира. Ой, что сказал Петр, когда покаялись евреи? Спасайтесь от чего? От рода. Вот у вас род еврейский, гадкий, он все же обманывает, Вот от него спасаетесь, от мира этого. Хотя они все были верующие. Понимаете, да? Если бы он был благословенный, да живите с ним родом, живите в этом мире. Чего ж то, он выводит Христос всех этого мира. Это псевдорелигиозные люди, которые убивают пророков. Они всех пророков убили, это благословенные люди, всех до одного. Потом Бог уничтожил даже сам храм этот, потому что лицемерие перло. Все лишены славы Божией. И евреи тоже. У нас, у некоторых, особенно у харизматов, есть преклонение перед евреем. А евреи входят в этот список? Все. Кстати, это глава, чтобы вы знали, третья о евреях. Вот эта глава, третья, почитайте внимательно, римлянам, она об евреях. Это вообще не о нас, не о гоях. Вот они-то лишены, в том числе. Не, я не тому, что мы лучше, мы такие же. Нечем нам хвалиться, кроме Господа. Святой да освящается, еще скверный, что делает? Пусть сквернится. Господь не насилует волю. Пусть сквернится. Но и в том и другом случае нам нечем хвалиться, кроме Господа распятого. Я сейчас приведу хороший пример, а то слишком я замучил вас. Первый пример – это история Юлиан Милостивый, один из святых. Он, как все святые, все раздал и пошел по жизни. И вот однажды в своем шалаше, у него там был немножко хлебушка, подаренного кем-то, он увидел человека, в то время их было очень много, они побирались, тоже прокаженные, умирающие прокаженные. Он ночью сидит, костерок, простой шалаш, подходит почти голый, весь в трупьях, молодой парень. Ну, а он был святой в том плане, что любовь Божия в нем была. У него уже к этому миру не было любви, от него он ушел вообще, как я относительно. Но вот к людям была любовь. Он посторонился, конечно, потому что заразиться можно. Дал ему хлебушка, дал воды. И, ну, греешься, я греюсь, а ты греешься, там, может быть, даже что-то своей одежды, если была лишняя, дал. А этот и говорит ему, я, говорит, умираю, можно я полежу на твоей постели? Ну, а чья это постель, солома? Ложись, конечно. Потом он ему говорит, я, говорит, умираю, прижмись ко мне, согрей меня перед смертью. Разденься и согрей меня. Ну, не в плохом смысле, не переживайте. В пустыне холодно. Тут раздевается, ложится, начинает его согревать. И видит Иисуса. Простая, да, история? Чтобы увидеть Иисуса, что надо сделать? Принять, как Саша говорил, кстати, прокаженного, отдать ему все, что есть. Ну, у него немного было, конечно. А если было бы много, трудно было бы ему дать, а все было бы, а? Как вы думаете? Еще труднее. Что быть Юлианом милостивым, все это джакузи, а он там нагадит, но с него же струпи летят. Знаете, да, споры. То есть там передача через кожу происходит. Прикоснуться к нему, это Мария Тереза могла, или как ее там звали, Тереза Калькутская, она могла прикасаться к прокаженному большинству. Конечно, боятся, но, естественно, это я не хвалю и не ругаю. Так вот, что такое любовь Божия, как и Саша говорил. Прикоснуться, обнять и перед смертью согреть. Какой смысл его согревать? Он умирает. Все, он пришел умирать. Ну и маленько легче стало, что вот кто-то его любит, кто-то его прижимается к нему, пытается согреть. Понимаете, да? Вот это вот другие совершенно вещи. И когда он к нему прикоснулся, когда он пытался его согреться, он увидел это Иисус и вознесся с ним. Но не будем сейчас брать в сторону религии, будем брать в сторону фактов. Чтобы быть как человек, который милостив по отношению к разбойникам, вернее, к людям, которые убили этого человека, помните, да, знаменитая притча о милости Назарянине, нужно взять чужого человека и все для него сделать, а в данном случае еще и пренебречь гигиеной. Ну и вторая история, это тоже это уже точно правдивая история. Ее звали Соня, это девушку до революции. Она была из богатой семьи. Из нее сделали знаменитую картину, до сих пор висит в Третьяковке, «Мечта» называется. Можно поглядеть, найдите. «Мечта» называется картина. Она спасала чужих деток. Она была девушкой, и у нее было стремление быть святой. Как она сделала? У нее была бабушка, которая хотела ей дать свое очень богатое, ну, свое богатое наследство. Она вспомнила историю про юношу, который не смог, так сказать, и остался без Христа. И она, значит, попросила бабушку ей не отписывать эти деньги великие, ну, там, университету, там, фонды благотворительные в то время были тоже. В общем, на чужих деток, чтобы они были умные и хорошие. Кстати, у нас в Томске есть такая штука. Люди умирали, не было деток, и они построили прекрасное, самое лучшее здание в Томске. Значит, для девушек, которые не могут выйти замуж. Ну, нет приданного. Их там сирот этих поднимали, выдавали замуж за хороших людей, и приданное им давали 1000 рублей еще. По тем временам это огромные деньги. Лошадь 3 рубля стоила. И вот то же самое дело Соня. Она спасала чужих деток, упростилась. И потом она, знаете, что получилось? Она увидела одного очень плохого человека, который довел до смерти свою жену. Ну, он с ней дрался постоянно. Вот. У него были тоже детки. И они, естественно, страдали. Жены нету, умерла. А мужчина пьет, естественно, там ужас. В то время же не было, куда пожаловаться. То есть детки были просто жертвами. И она говорила другим девушкам, таким же вот, как она, но только попроще, конечно, гувернанткам всяким. Возьмите его замуж. Все-таки вы деток спасете, может быть, и он пить бросит. Ну, без женщины мужчина еще больше попадает. Они говорят, здрасте. А он одну завел до могилы, ну и меня доведет. Никого не спасу, а только сам погибну. Ты говоришь, если хочешь кого-то спасать, ну ты выходи за него замуж. И эта девушка подумала, да, действительно, хорошо быть праведной, святой, за чужой счет, да? Чего же, я же тоже девушка, я тоже могу выйти за него замуж. И вот ей было 23 года, я ему под 50. Она была первая красавица Питера. А он был, ну, просто урод, можно сказать, да, уже. Ну, детки у него были. И вот ради деток она говорит, я выйду себя замуж. И потом, когда лет через 10-15 ее увидели, у нее было еще там выводок деток, вот. Она шла измученная, никакая, ну, он ее тоже, видимо, доводил хорошо, вот. Ну, вот детки с ней шли. Вот так. Обнять прокаженного, отдать свою молодость, красоту, невинность, уроду, ну, так как уроду. Человек, который недостоин, конечно, что там говорить. В попытках его спасти, конечно. Он с удовольствием принял чужую плоть и чужую помощь. Еще с ней были там какие-то деньги небольшие. Вот это и есть те примеры людей, которые пытаются быть святыми. А праведность все равно нет ни одного, потому что он ее ухайдокал тоже. Люди неблагодарные. Это в кино. Что-нибудь хорошее сделаешь, сразу тебе прилетает. Только от Бога еще можешь, если и прилетит, только от Бога. А в жизни святым людям так прилетает, что деревянная пила, помните, да, я говорил? Царь Манасия взял деревянную пилу и распиливал знаменитого пророка Исаия. Вот и все, что прилетает святым. Вот так же устроено. Пускай нас Господь благословит удалиться от всякой гордыни, философии, и уж тем более от всяких там попыток и себя строить великого и благородного праведного. Нету их на земле. Но есть святые люди. И по мере, чем дальше удаляются они от греха, от мира этого гадкого, чем ближе они к Богу, тем они святее. И святой, да, освящается еще, нет предела этому. Чтобы мы никого не говорили, что они плохие или хорошие. Все одинаковые. Все одним миром мазаны. Хорошее слово есть. Пускай нас Господь благословит. Удалит от нас всякую псевдо-гордыню, псевдо-праведность, еще хуже, кстати. И все прочие псевдо. Чтобы мы стали просто людьми, нуждающимися, как и все, в покаянии, в помиловании, в любви Божией. Чтобы изнутри эта любовь питала наше отношение к другим людям.